Час вас познакомила Анна Ракелова. В эфире «Свобода в полдень», микрофона Павел Давыдов. Сегодня в программе. Выдвигаются 4 основные версии убийства Андрея Козлова. Следствие считает, что преступление было тщательно спланировано и готовилось несколько месяцев. Госдума планирует выступить с заявлением в связи с гибелью Козлова. Его смерть привлекла внимание к деятельности Центрального банка России и проблемам развития банковской системы в целом. США рассматривают ситуацию в Ливане как обнадеживающую, хотя ключ к успеху – это разоружение террористической организации «Хезболлах». Международные журналистские и правозащитные организации выразили крайнюю озабоченность в связи со смертью сотрудницы туркменской службы «Радио Свобода». Подробнее об этом, а также обзоры прессы, новостей экономики, науки, спорта и многое другое в ближайший час. Оставайтесь с нами.
«Радио Свобода. Новости».
Определить круг подозреваемых пытается следствие по делу об убийстве первого зампредседателя Центробанка Андрея Козлова. В правоохранительных органах считают, что это преступление было тщательно спланировано и готовилось по меньшей мере несколько месяцев. Задержанных по этому делу пока нет. Сейчас проверяются связи, контакты и знакомства Козлова. Выясняется, не поступали ли в его адрес угрозы, были ли в последнее время конфликтные ситуации с представителями коммерческих структур. Выдвигаются 4 основные версии убийства банкира. Версия первая, так называемая пожизненная отлучение. Недавно Козлов предложил пожизненно лишать права на профессию банкиров, хоть раз замешанных в отмывании денег. Вторая версия – отзыв лицензии. С начала этого года Андрей Козлов начал беспрецедентную кампанию по отзыву лицензий у проблемных банков. Количество отозванных лицензий удвоилось по сравнению с 2005 годом, причем в ряде случаев лицензии отзывались именно за участие в легализации незаконных доходов. Версия третья – страхование вкладов. Любимым детищем Андрея Козлова стала система страхования вкладов, созданная после банковского кризиса летом 2004 года. И четвертая версия – бытовая. Банкир вполне мог стать жертвой личной неприязни или бытовой ссоры. И хотя коллеги Козлова уверены, что виной всему работа, следствие прорабатывает его личные контакты. Напомню, нападение на Андрея Козлова произошло в среду вечером на улице Оленьи Вал на территории футбольного клуба «Спартак». Он получил тяжелые огнестрельные ранения, в том числе в голову, и был госпитализирован, где в больнице спустя несколько часов скончался. Государственная Дума России включила в сегодняшнюю повестку дня принятие заявления в связи с убийством Андрея Козлова. С такой инициативой выступил председатель Комитета по бюджету и налогам Юрий Васильев. Сегодняшнее заседание депутаты начали с минуты молчания. В Госдуме сейчас находится корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Он вышел с нами на прямую связь. Мумин, здравствуйте. Как комментируют депутаты это громкое убийство?
Здравствуйте. Вот как раз передо мной находится это заявление Государственной Думы в связи с убийством первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Оно носит, конечно, формальный характер. Здесь депутаты, конечно, возмущены этим убийством. И это буквально несколько цитат. Это дерзкий вызов всем тем, кто добивается укрепления законности и правопорядка в нашей стране. Убийцы должны понести наказание. Но заявление еще не принято, возможно, оно будет корректироваться, но, по крайней мере, после обеда его должны будут это заявление обнародовать и принять. Что касается версии, вот вы только недавно сказали о том, что одна из версий – это любимое детище, обязательное страхование банковских вкладов. На эту тему говорил депутат Государственной Думы Николай Гончаров, как раз говорил, что вот это одна из самых интересных направлений, которым занимался Андрей Козлов, и Николай Гончар считает, те люди, которые готовили это преступление, они готовили не только убрать Андрея Козлова, но и, очевидно, на его место должны были подготовить какого-то другого-то человека, то есть интересен должен быть дальнейший сценарий, как, кто станет на эту должность и какие он будет принимать решения. Я также переговорил с депутатом Александром Хинштейном, который, в отличие от многих депутатов, высказал иное мнение. Он сказал, что я не склонен считать, что вот Андрей Козлов, это безупречный, как о нем сейчас все говорят, возможно, это убийство связано с его деятельностью раннего периода его работы в Центробанке. Речь идет о дефолте 98 года. Известно, что тогда Дубинин был председателем Центробанка. Андрей Козлов тогда был первым заместителем, и очень много критики было в его адрес, что он являлся одним из виновников того знаменитого дефолта, который произошел в России.
Спасибо. Из Госдумы, напомню, передавал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Гибель Андрея Козлова привлекла внимание к деятельности Центрального банка России и проблемам развития банковской системы в целом. Лидер Российской демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский, известный экономист, позитивно оценивает изменения в российском банковском секторе последних лет. В то же время Явлинский, с которым беседовал мой коллега Андрей Шары, считает, закрытость и непрозрачность банковской системы, это касается и сферы лицензирования и надзора за деятельностью банков, ограничивает возможности развития.
Банковский сектор в последние годы улучшается, это очевидно. Число банков становится меньше, они становятся более надежными, более крупными, лучше работают. Качественных улучшений нет, не наступает, потому что банки не являются инноваторами, они не занимаются инвестициями, они не умеют выбирать отрасли, которые нужны для диверсификации экономики, и не готовы вкладывать туда большие деньги. Вряд ли можно российские банки назвать надежными, сберегательными учреждениями, но если сравнивать с тем, что было, скажем, 8-10 лет назад, то, безусловно, банковский сектор улучшил свою работу. Число банков стало меньше, они стали более надежными, работают все более по правилам, которые удовлетворяют клиентов. Чуть-чуть повысилось, так сказать, ставки, которые банки предлагают за свои услуги, однако в то же время они увеличивают количество кредитных ресурсов, они больше кредитуют, и особенно кредитуют население.
Вы связываете эти позитивные улучшения с деятельностью Центрального банка? Он ведет правильную политику, в том числе и в том, что касается лицензирования банковской деятельности?
С моей точки зрения, Центральный банк довольно удачно справляется с одной из главных своих задач, с удержанием инфляции, настолько, насколько он может. То есть с денежной политикой в России он справляется достаточно удачно. Что касается другой составляющей его деятельности, банковской, то не думаю, что он работает особенно эффективно. Я как раз думаю, что он не достигает своей главной задачи, он не создает современную банковскую систему на том качественном уровне, который необходим современной конкурентоспособной рыночной экономике. Что касается лицензионной деятельности, то здесь просматривается особенность российской власти вообще. Российская власть работает настолько в закрытом режиме, и она настолько, вообще говоря, закрыта, что понять, кому дают лицензию, почему этим дают, а другим не дают, почему одних отбирают, а у других не отбирают, если там коррупционные мотивации, политические мотивации, едва ли не личностные мотивации, наблюдатель этого понять не может.
Вот в таком закрытом информационном обществе, в которое превратилась Россия в последние годы, разве что события, подобные трагедии, связанные с убийством высокопоставленного банковского чиновника, они вдруг привлекают внимание общественности к таким секторам жизни, о которых прежде никто бы и не говорил, не обратил внимания на них. Может быть, поэтому вот сейчас говорят о лицензировании, о той жесткой политике, которую вел покойный уже сейчас Андрей Козлов.
В Центральном банке немало заместителей председателя. Особенность работы всех наших государственных правительственных учреждений, а Центральный банк относится к их числу, является, как вы уже сами сказали, абсолютная информационная закрытость. Но она со всех точек зрения закрытость. То есть нет специализированных изданий, которые подробно анализируют деятельность каждого из заместителей, что, конечно, было бы важно и интересно. Но этого на самом деле никто не знает.
С Григорием Явлинским беседовал мой коллега Андрей Шарый. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Мосгорсуд признал Александра Копцева, напавшего на прихожан московской синагоги, виновным в разжигании межнациональной розни. В Саратовской области в результате массовой драки с участием русских и армян один человек погиб, двое ранены. Пропрезидентский блок «Наша Украина» обвинил премьер-министра Виктора Януковича в нарушении договоренностей, заложенных в универсале национального единства. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. А я напомню, что сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет «Российский час поверх барьеров». Тема выпуска «65 лет Юрию Нарштейну». «Дама с камелиями» в театре «Современник», новая книга «Империя Чингисхана» и премия «Александр Невский». Ведущая Марина Тимашева. Не пропустите. Мы продолжаем «Свободу в полдень». В США рассматривают ситуацию в Ливане как обнадеживающую, хотя ключ к успеху – это разоружение террористической организации «Хезболлах». Но здесь пока прогресса нет. Подробнее о международных миротворческих усилиях ООН, США и других заинтересованных сторон наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Как заявил на слушаниях в Сенатском комитете по иностранным делам помощник госсекретаря Соединенных Штатов по ближневосточному региону Дэвид Уэлч, разоружение в Ливане боевых формирований, особенно это касается организации Хезболлах, остается проблематичным. Выполнение этой задачи остается сложным, однако с нашей точки зрения необходимым условием мира в Ливане и сохранения суверенитета страны. Конец цитаты. Уэлч заметил также, что ключевая обязанность миротворческих сил ООН – не допускать переброски оружия для боевиков организации Хезболлах из-за границы, имеются в виду Сирия и Иран, которые, как предполагается, являются основными поставщиками оружия и денег боевикам. Теперь нарушители эмбарго ООН на поставки оружия любым ливанским формированиям будут нести ответственность. В целом, помощник госсекретаря дал положительную оценку ситуации в Ливане, особенно тому факту, что миротворческие силы ООН начали патрулировать приграничные районы. Он сказал, что все больше стран соглашаются участвовать в миротворческих силах в Ливане, и эти силы пополняются изо дня в день. Представители ООН также выражают оптимизм, поскольку, хотя положение на Ливано-израильской границе остается напряженным, соглашение о прекращении огня соблюдается. Войскам ООН в Ливане, которые в конце концов должны достигнуть цифры в 15 тысяч человек, предписано конфисковывать оружие лишь в том случае, если человек носит его открыто и может спровоцировать конфронтацию. О задаче ООН заместитель генерального секретаря ООН Марк Меллок Браун сказал: «В резолюции Совета Безопасности совершенно ясно сказано, что в конце процесса никто не должен обладать оружием к югу от реки Литани, кроме правительственной армии Ливана и войск ООН. Мы предпринимаем серию шагов для достижения этой цели. Но мы понимаем, невозможно обезопасить Ливано-Израильскую границу только путем военного патрулирования. Необходим также политический процесс. Работа предстоит сложная и опасная. Миротворческие силы ООН в Ливане с начала своей миссии в 1978 году потеряли убитыми более 250 солдат». Это был Марк Меллок Браун, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И в продолжении темы. Российский инженерно-саперный батальон отправится в Ливан в сентябре-октябре этого года. Восстанавливать объекты, разрушенные во время конфликта Израиля и группировки Хезболлах, будут 400 военнослужащих из России. Какие задачи в первую очередь будут выполнять российские военные и почему Россия не хочет участвовать в международной миротворческой миссии, об этом мой коллега Михаил Соленков беседует с военным экспертом Александром Гольцем.
Россия позиционирует себя сейчас как одного из важнейших игроков на ближневосточной сцене, и коли так, то Кремль счел нужным направить военнослужащих, причем сделать это так, чтобы они не находились в подчинении иностранных генералов, не входили в состав миротворческих сил.
400 военнослужащих едут в Ливан, это контрактники, это особо подчеркивается. Почему выбран именно инженерно-саперный батальон? В чем будет их основная задача?
Из того, что мы знаем, речь идет о восстановлении разрушенных объектов, прежде всего мостов. У российской армии есть хороший опыт наведения понтонных мостов, и, видимо, вот это будет одна из первоочередных задач, которыми они будут заниматься. Опять-таки, перед российскими властями стояла задача нетривиальная. С одной стороны, надо было как бы продемонстрировать флаг, с другой стороны, не участвовать, собственно, в том, что называется миротворческой операцией. С точки зрения российских властей, довольно противоречивая миссия, которая чревата всевозможными осложнениями. Вот выбрали тот путь, что будем присутствовать, но будем просто оказывать помощь в восстановлении ливанского народного хозяйства.
Александр, а в чем противоречие, да, почему российские военнослужащие не хотят быть частью международного миротворческого контингента? Ну, понятно, что не сами военнослужащие, а руководство военной страны.
Россия, в общем-то, старалась быть над схваткой в этой войне, которую вел Израиль против Хезболлы. И более или менее понятно еще то, что, в общем-то, сама по себе операция, до сих пор не ясен мандат военнослужащих ООН и то, что они должны будут делать, мог поставить российских военнослужащих вот этот мандат этой операции в довольно сложное положение. Допустим, если мандат предполагает принуждение к миру и применение оружия против тех, кто нарушает перемирие, то российские военнослужащие могли оказаться перед
необходимостью, скажем, применить оружие против Хизбаллы. А это как-то не входит в политические расчеты российского руководства. Хватит ли у этого батальона работы? Я думаю, работы у них хватит.
Александр, и последний вопрос. Что можно сказать вообще о миротворческой миссии в этом регионе? Да, насколько она, ну, будет успешной?
Пока что представляется, что она будет чрезвычайно сложной. Вопрос о мандате этих миротворческих сил. Уже ясно, что в этот мандат не будет входить разоружение Хизбаллы. Фактически это приведет к тому, что миссия будет осуществляться в районах, где находятся вооруженные люди Хизбаллы, люди с оружием. Можно только догадываться, как будут действовать войска ООН в случае, если, допустим, из зоны их ответственности по Израилю будет запущена ракета. Как будет действовать израильское военное командование в этом случае? Одна из самых сложных задач вообще любой миротворческой операции – это перевод политической воли в ясный язык военных приказов. Военный не должен в случае возникновения какой-нибудь экстренной ситуации размышлять, как ему интерпретировать политическую волю тех, кто его туда послал. Он должен иметь четкие инструкции на все возможные случаи. Вот если мы помним, неудачной была, крайне неудачная миротворческая операция ООН на Балканах, в Боснии и Герцеговине, ровно потому, что не был определен внятным образом мандат. По-моему, здесь происходит то же самое.
То есть там оставались в регионе люди с оружием, и миротворцам было сложно решить этот вопрос, стрелять или не стрелять?
Стрелять или не, каждый раз это думали, об этом решал конкретный командир.
И здесь сложность в том, что командир берет на себя ответственность, ну,
да,
уже
и как любой военный, он не должен нести политическую ответственность, не должен брать на себя политическую ответственность. Это другая функция.
И здесь это может повториться.
И мне кажется, да.
С военным экспертом Александром Гольцем беседовал мой коллега Михаил Соленков. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня газета «Коммерсант» опубликовала статью, в которой сообщает, что в субботу на канале «Домашний» не выйдет программа «В круге света» телеведущей Светланы Сорокиной и главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Анонсы передачи уже исчезли с канала и официального сайта канала «Домашний». По данным газеты «Коммерсант», акционерам СТС-медиа, в состав которого входит канал «Домашний», не понравились острые темы, которые ведущие гости поднимали в программе. Продолжение этой темы в обзоре центральной прессы. У микрофона Антон Желнов.
Премьера программы «В круге света» состоялась на «Домашнем» 2 сентября. Глава СТС-медиа Александр Роднянский больше года уговаривал Светлану Сорокину стать ведущей вечернего ток-шоу, чтобы расширить аудиторию канала «Домашний», адресованного в основном домохозяйкам, пишет «Коммерсант». Главными темами единственного в сегодняшнем телеэфире дискуссионного формата были социальные и общественные темы, но на политические дискуссии канал заранее наложил табу. В минувшее воскресенье гостями программы были литературовед и публицист Мариетта Чудакова и адвокат Генрих Падва. Обсуждение темы «Суд присяжных в России за и против» получилось довольно острым. В эфире ведущие и гости упоминали о деле Ульмана и деле Буданова, конфликте в Кандапоге. Прозвучала такая оценка судебной системы, как полицейский суд, и утверждение, что ФСБ нагло вмешалось в формирование суда присяжных. По сведениям «Коммерсанта», столь резкие оценки в прямом эфире и сама тема, хотя она и состав гостей были согласованы с каналом заранее, вызвала серьезное недовольство ряда акционеров СТС-медиа, в частности «Альфа-групп». Как утверждают источники газеты, именно их реакция и определила судьбу программы. В эфир она, похоже, больше не выйдет. Получить комментарий главы СТС-медиа Александра Роднянского «Коммерсанту» вчера не удалось. Но накануне в беседе с корреспондентом газеты о будущем «В круге света» господин Роднянский говорил уклончиво, подчеркивая, что программа не очень ясно отвечает потребностям сегодняшнего дня. Однако глава СТС-медиа категорически отрицает то, что недовольство программой имеет политическую подоплеку. Впрочем, 2 года назад, напоминает «Коммерсант», похожая ситуация у Александра Роднянского уже была. После закрытия на НТВ программы «Намедни» он приглашал Леонида Парфенова на канал СТС делать неполитические ежедневные новости. Проект тогда не состоялся также из-за недовольства «Альфа-групп». Политические риски неполитическому СТС были не нужны. И Светлана Сорокина, и Алексей Венедиктов сообщили, что официально им о закрытии программы не объявляли. В интервью «Радио Свобода» Венедиктов сказал, что готовится к завтрашнему эфиру.
Программа должна выйти завтра в 20 часов в телевизионном и радийном варианте. Никто эту программу не отменял, во всяком случае, я про это ничего не знаю. Поэтому я готовлю, повторяю, как телевизионный, так и радийный вариант. Это сложная технологическая история. И ровно сегодня, я понимаю, встречаюсь со Светой, чтобы еще раз утрясти все особенности телевизионного эфира. Поэтому я буду готов завтра к 20 выйти в эфир, как и положено.
Алексей Алексеевич, а вам лично никто не выражал недовольства? Не было звонков на станцию или, может быть, вы от каких-то других людей узнавали об этой реакции?
Нет, я знаю, что акционеры канала очень нервно восприняли программы, в которых они увидели политику, но я не знаю ничего об административных решениях. Это естественно. Акционеры «Эхо Москвы» тоже иногда нервно воспринимают то, что происходит на «Эхо Москвы», я имею в виду менеджера «Газпрома». Но, как видите, «Эхо Москвы» функционирует, и ни разу за это время ни одна программа не была снята с эфира на «Эхо Москвы». Акционеры должны быть нервными.
Сказал Алексей Венедиктов. Светлана Сорокина также подтвердила «Радио Свобода», что готовится к завтрашней передаче, и слухи о закрытии программы до нее не доходили.
Я могу только сказать одно. Я с Венедиктовым готовлюсь к передаче, которая должна быть и на радио, и на телевидении. А что себе решит телеканал «Домашний»? Решит, что не надо, значит, будет на радио программа. Решит, что надо, будет на радио и телевидении. Поэтому я просто пока еще не знаю, о чем говорить.
Ну, слухи до вас никакие о реакции кого-то из вышестоящих не доходили?
Нет, я ничего такого не знаю. Никто со мной на эту тему не говорил.
Сказала Светлана Сорокина. Телеведущая также добавила, что Александр Роднянский не выражал ей никаких недовольств и выбор следующих тем программ не ограничивал. Антон Желнов для «Радио Свобода», Москва.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Во второй половине часа международные журналистские и правозащитные организации выразили крайнюю озабоченность в связи со смертью в заключении сотрудницы туркменской службы «Радио Свобода». Моя коллега Ольга Орлова познакомит с последними новостями научного мира. Вы узнаете о разработанном специальном коктейле, который ускоряет заживление сердца. Главные темы газет столицы Чувашии Чебоксар представит наш корреспондент Дмитрий Лишнев, а в конце программы вас ждут новости экономики, а также традиционный обзор спортивных событий. А я сообщу, что сегодня в 19 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. Гости – вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов и обозреватель газеты «Коммерсант» Кирилл Рогов. Слушайте «Радио Свобода». А мы продолжим после краткого выпуска новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Мосгорсуд признал Александра Копцева, напавшего на прихожан московской синагоги, виновным в разжигании межнациональной розни. Мера наказания пока не объявлена. В Саратовской области в результате массовой драки с участием русских и армян один человек погиб, двое ранены. Драка произошла в минувшие выходные в одном из клубов города Вольска. Областная прокуратура отвергает версию о столкновении на национальной почве. Международные и правозащитные организации требуют немедленного расследования смерти корреспондента «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой в туркменской тюрьме. Пропрезидентский блок «Наша Украина» обвинил премьер-министра Виктора Януковича в нарушении договоренностей, заложенных в универсале национального единства. Это заявление появилось после того, как Янукович, выступая в Брюсселе, заявил, что Украина пока не готова начать процесс интеграции в НАТО. В Гаване, где проходит саммит движения неприсоединения, сегодня, как ожидается, состоится встреча президентов Ирана и Белоруссии. В Душанбе на заседании глав правительств ШОС планируется обсудить проблему транспортных коридоров, а также энергетическое сотрудничество. В Хабаровском крае учебный год в младших классах начнется 18 сентября, решила Краевая санитарно-эпидемиологическая комиссия. Начало занятий было отложено из-за вспышки сырознавирусного менингита. В больнице Хабаровского края остаются около 400 человек. Детям по-прежнему запрещено посещать бассейны и кинотеатры. Комитет Сената США по делам вооруженных сил не согласен с президентом Джорджем Бушем в вопросе о законодательстве, регулирующем обращение с подозреваемыми в терроризме.
Мы продолжаем «Свободу в полдень». Международные журналистские и правозащитные организации выразили крайнюю озабоченность в связи со смертью в заключении сотрудницы туркменской службы «Радио Свобода» Агулсапар Мурадовой. Председатель туркменской хельсинской группы Таджигуль Бекдмедова уверена, что Мурадова стала жертвой политических репрессий со стороны властей Туркмении, рассказывает Андрей Шароградский.
58-летняя Мурадова была арестована в июне. Адвокатов к ней не допускали. По данным правозащитников, к ней применялись психотропные средства, чтобы вынудить сознаться в подрывной деятельности. В августе Мурадова была приговорена к 6 годам заключения по обвинению в незаконном хранении боеприпасов. Причина смерти Мурадовой неизвестна. Ее родственников вызвали сегодня в морг для официального опознания. Международные правозащитники неоднократно выражали крайнюю озабоченность судьбой Мурадовой. Родственникам Мурадовой, узнавшим о ее смерти, было отказано в проведении медицинского освидетельствования. Они находятся под постоянной слежкой. Глава туркменского хельсинского фонда Таджигуль Бекмедова, где ранее работала Мурадова, подчеркивает, что все действия туркменских властей указывают на то, что сотрудница туркменской службы «Радио Свобода» была убита.
Вот здесь возникает вопрос. Если это обычная смерть, то при чем здесь работники МНБ, которые сполошились? Почему до сих пор уже 3 месяца никто не видел ни одного из этих арестованных, ни Мурадову, ни Аманклычева, ни Хаджиева? То есть у нас есть все основания говорить, что Мурадова умерла насильственной смертью после пыток и издевательств.
Таджигуль Бекмедова отмечает, что права Мурадовой и арестованных вместе с ней правозащитников самым грубым образом нарушались с момента задержания, что в конце концов привело к гибели журналистки.
Вот это изначально закрытое следствие, закрытость судебного производства, незаконные действия властей во всех стадиях развития данного случая. Плюс то, что шли сообщения о том, что их подвергают жестоким допросам, что их подвергают психологическому воздействию, что были угрозы адвокатам, что не допустили родственников на суд. И после суда, несмотря на то, что есть законодательство Туркменистана, статья, которая говорит о том, что после суда осужденный имеет право на свидание со своими родственниками, до сих пор им не разрешали свидания. Родственники даже поехали в Яшлык, куда их переправили осужденных. Но там начальник Яшлыкской колонии отказался предоставить свидание и сослался на запрет Министерства национальной безопасности. То есть на его политическое убийство журналистки «Радио Свобода».
Говорила председатель туркменского хельсинского фонда Таджигуль Бекмедова. Андрей Шароградский, «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжит научная панорама. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете, что разработан специальный коктейль, ускоряющий заживление сердца, а бактерии производят водород из глюкозы. С подробностями моя коллега Ольга Орлова.
Карликовая планета за орбитой Плутона, открытая в 2003 году астрономами из Калифорнийского технологического института, получила официальное имя. По решению Международного астрономического союза, 10-я планета, ранее неофициально называемая Ксена, будет теперь называться Эридой, в честь древнегреческой богини раздора, хаоса и вражды. Решение астрономов связано с тем, что открытие этого объекта положило начало до сих пор неутихающим спорам о том, является ли он планетой и какие небесные тела считаются планетами. Исследователи из университета Нордвест в штате Иллинойс создали смесь пептидов, существенно ускоряющих заживление сердца после сердечного приступа. Коктейль состоит из коротких цепочек аминокислот, которые при введении в организм собираются в длинные белковые волокна, заращивающие рану. Опыты на мышах и кроликах с поврежденным сердцем показали высокие целебные качества пептидного коктейля. В настоящее время исследователи проводят испытания на людях. Микробиологи из Американской национальной лаборатории Брокхевен разработали промышленный процесс производства водорода из глюкозы при помощи бактерий. Водород производится бактериями терматога неаполитана в экспериментальной установке при температуре около 80 градусов и нормальном атмосферном давлении. В отличие от ранее известных бактерий, терматога неаполитана работает в присутствии кислорода. Цепь биохимических реакций, используемая бактериями для производства водорода из глюкозы, пока не до конца выяснена учеными. Разработка американских микробиологов может быть востребована для производства водорода в промышленных масштабах. Этологи из университета Пармы в Италии показали, что детеныши макак-резусов в течение нескольких дней после рождения подражают мимике взрослых обезьян и людей. Ранее считалось, что это характерно только для детенышей человека и высших обезьян, таких как шимпанзе и орангутанги. Ученые наблюдали за реакциями двух десятков новорожденных макак-резусов. Им демонстрировали простые мимические движения – высовывание языка, чмоканье губами, открывание рта. В течение первых двух дней детеныши редко подражали гримасам. Затем в течение нескольких дней подражали очень активно. К седьмому дню количество повторений уменьшалось, а двухнедельному возрасту прекратилось полностью. У шимпанзе аналогичный период длится около 2 месяца, у человека 3 месяца. Механизмы подражательного мимического поведения пока точно неизвестны.
С последними новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Свободу в полдень». На очереди обзор наиболее интересных публикаций газет «Чебоксар». О самых ярких материалах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев.
Региональный выпуск «Комсомольской правды» публикует статью под заголовком «Городская грязь отравляет Волгу». После визита к Чебоксарскому межрайонному природоохранному прокурору автор статьи разъясняет читателям, что, оказывается, самыми главными отравителями Великой Русской реки являются вовсе не заводы и фабрики, а разнообразные муниципальные предприятия ЖКХ и расположенные по берегам многочисленные оздоровительные и лечебные учреждения, санатории и базы отдыха. По мнению работников природоохранной прокуратуры, большинство очистных сооружений на территории Чувашии не справляются со сбрасываемыми объемами сточных вод. Как результат, превышение в сточных водах предельно допустимых концентраций фосфатов, солей аммония, нитратов в десятки и сотни раз. А ведомости Чувашской республики анализируют политическую ситуацию в связи с предстоящими выборами в парламент Чувашии. Нынешняя предвыборная кампания отличается тишиной и спокойствием. Председатель Центра избиркома республики Людмила Линик охарактеризовала ситуацию без обиняков. Скучно. По сравнению с предыдущими выборами, нынешние представляют из себя вялотекущий процесс. Никаких громких скандалов не зарегистрировано. Более того, из 26 кандидатов, которым предоставили право выступить в прямом телеэфире на бесплатной основе, ни один так и не пришел в студию. Зато деньги на избирательную кампанию текут рекой. Небогатая Чувашия занимает по этой части 3-е место среди 9 субъектов федерации, где 8 октября должны состояться региональные выборы. Региональное приложение газеты «Аргументы и факты» повествует о нелегкой судьбе чебоксарца Араслана Шалфеева, сына погибшего в Брестской крепости советского офицера, оказавшегося в свои 12 лет в рядах партизанского отряда. Ныне он инвалид Великой Отечественной войны. С большим трудом ходит, практически отказала одна нога. Но, согласно действующему законодательству, инвалидный автомобиль АК ему не полагается, так как ветерану еще нет 80 лет, слишком рано стал защитником Родины. Московский комсомолец в Чебоксарах анализирует причины массовой акции протеста в Маргаушском районе Чувашия, выразившейся в блокаде федеральной трассы М7. Причиной того, что селяне перегородили дорогу комбайнами, стал арест Эдуарда Мочелова, человека, скупившего обанкротившееся сельхозпредприятие «Дружба» и возродившего его к жизни. В этом году, впервые за много лет, скотники, механизаторы и полеводы ежемесячно получали зарплату. Однако, по мнению сельских тружеников, завистники, имеющие большие связи в правоохранительных органах, сумели не только инициировать уголовное преследование предпринимателя, но и несправедливо упрятать его за решетку. Газета чувашских парламентариев «Республика» информирует читателей об очередной законодательной инициативе президента Чувашии Николая Федорова. На этот раз он предложил чувашским законодателям увеличить размер взноса на финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии индивидуальных предпринимателей. Обосновано это было тем, что вот уже в течение 5 лет фиксированный размер взноса не менялся, а посему депутатам было предложено выступить с законодательной инициативой увеличить взнос в 10 раз. После обсуждения парламентарии единогласно проголосовали за внесение этой инициативы президента Федорова на рассмотрение сессии Государственного совета Чувашской Республики. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
На 17 сентября в Приднестровье намечено проведение референдума о независимости самопровозглашенной республики. В минувший вторник открылись участки для досрочного голосования. Как заявили местные власти, в случае положительных итогов референдума Приднестровье будет рассчитывать на поэтапную интеграцию в Россию, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Власти Приднестровья заявляют, что отношения между Тирасполем и Кишиневым должны строиться только как межгосударственные. Мало кто сомневается, что итоги референдума будут полностью соответствовать этой позиции. Международное сообщество не намерено признавать легитимность намеченного референдума Приднестровья. Какой смысл вкладывают в его проведение власти самопроглашенной республики? Слово заместителю руководителя информационно-аналитической службы Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Натальи Харитоновой.
На мой взгляд, это попытка приднестровских властей сохранить статус-кво в регионе. Хотя сами власти говорят о том, что этот референдум станет правовой основой приднестровского урегулирования. Кроме того, результат референдума – это и способ социальной мобилизации населения, которое чувствуется, что оно все больше и больше отчаивается в своих надеждах когда-нибудь жить в признанном государстве. Понятно, что подавляющее большинство приднестровцев на вопрос, поддерживаете ли вы курс на независимость Приднестровской Молдавской Республики и последующее свободное присоединение Приднестровья к Российской Федерации, даст положительный ответ. А на второй вопрос, считаете ли вы возможным отказ от независимости Приднестровской Молдавской Республики с последующим вхождением Приднестровья в состав Республики Молдова, отрицательный. Высказывание Владимира Владимировича Путина относительно того, что Россия будет настаивать на том, чтобы косовский прецедент был признан универсальным инструментом, это попытка донести до общественности позицию России, в надежде на то, что со временем европейское сообщество, ну и в частности Молдова, все же признают универсальный характер косовского прецедента. Развитие ситуации видится, наверное, следующим образом. Приднестровье и дальше будет проводить аналогичные мероприятия, чтобы ссылаться в диалоге с Молдовой, прежде всего, с Россией и ОБСЕ, на волеизъявление приднестровского народа. Как бы тянуть время, скажем так, в надежде на то, что Европейский Союз и Молдова все же признают Косово, косовский прецедент, как универсальный инструмент вот, по решению подобных ситуаций.
Так считает заместитель руководителя информационно-аналитической службы Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Наталья Харитонова. Проведение референдума о независимости намечено на 12 ноября нынешнего года и в Южной Осетии, несмотря на то, что подобные референдумы прошли в обеих самопроглашенных республиках в начале 90-х годов минувшего века. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд признал Александра Копцева, напавшего на прихожан московской синагоги, виновным в разжигании межнациональной розни. Мера наказания пока не объявлена. В Саратовской области в результате массовой драки с участием русских и армян один человек погиб, двое ранены. Пропрезидентский блок «Наша Украина» обвинил премьер-министра Виктора Януковича в нарушении договоренностей, заложенных в универсале национального единства. В Гаване, где проходит саммит движения неприсоединения, сегодня, как ожидается, состоится встреча президентов Ирана и Белоруссии. В Душанбе на заседании глав правительств ШОС планируется обсудить проблему транспортных коридоров. Правозащитная организация «Международная амнистия» обвинила группировку «Хезболлах» в совершении военных преступлений во время недавнего конфликта с Израилем. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит рубрика «Бизнес и экономика». У микрофона автор Сергей Сининский.
Один из главных факторов сохранения нынешних темпов развития мировой экономики станет ее способность адаптироваться к ожидаемому замедлению экономического роста в Соединенных Штатах, заявил сегодня в Сингапуре глава Международного валютного фонда Родриго Рато в канун открывающегося здесь 19 сентября ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка. По прогнозам МВФ, рост экономики Соединенных Штатов в 2007 году сократится до 2,9% с прогнозируемых на 2006 год 3,4%, что, по мнению экспертов фонда, будет связано в первую очередь с завершением бума на рынке недвижимости Соединенных Штатов. На Украине с 15 сентября вводится в обращение новая купюра в 500 гривен образца 2006 года. Об этом сообщил Национальный банк Украины. Немецкая компания Daimler Chrysler официально открыла сегодня свой первый автосборочный завод на территории Китая, в пригороде Пекина. Проектная мощность завода, построенного в рамках инвестиционного проекта компании объемом почти 2 миллиарда долларов, превысит 100 тысяч автомобилей в год. Здесь будут выпускаться автомобили Mercedes, Chrysler и Mitsubishi. Объем продаж легковых автомобилей в странах Европейского Союза сократился в августе на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила сегодня Ассоциация европейских производителей автомобилей. Спад продаж продолжается третий месяц подряд. Главной причиной эксперты ассоциации считают рост цен на топливо. Сегодня автомобильный бензин в странах Европейского Союза стоит в среднем на 11% больше, чем в августе прошлого года. А дизельное топливо, на котором работают более половины всех продаваемых ныне в Европе новых автомобилей, подорожало на 7,5%. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 26,80, на завтра 26,76. К евро на сегодня 33,99, на завтра предположительно 34,06. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,27.
Рубрику «Бизнес и экономика» подготовил и представил Сергей Сининский. На очереди традиционный обзор спортивных событий. Со мной в студии находится моя коллега Наталья Федотова. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Ждем от вас последних новостей из мира спорта.
Начну я, как всегда, с последних спортивных новостей, а потом уже подробнее поговорим о футболе. Бразилия продолжается. Чемпионат мира по баскетболу среди женских команд. В заключительном матче первого группового турнира сборная России проиграла команде США 80-90. Тем не менее, россиянки вышли в следующий раунд вместе с американками и занявшими третье место в группе С китаянками. Первое поражение потерпели вчера команды Бразилии и Франции. Бразилия в упорной борьбе проиграла Испании 66-67. А француженки уступили кубинкам 73-78. Несмотря на это, Бразилия и Франция пробились во второй групповой турнир, как и команды Аргентины, Испании, Австралии, Литвы, Канады, Чехии и Кубы. Матчи второго группового этапа пройдут 16-18 сентября, причем результаты очных встреч соперников на предыдущей стадии турнира учитываются. В плей-офф из каждой шестерки выходят по 4 сильнейшие команды. Матчи 1/4 финала состоятся 20 сентября, полуфинала 21 сентября, а игра за третье место и финал 23 сентября. Завтра сборной России предстоит встреча с командой Франции. В российской хоккейной суперлиге в четверг прошел четвертый тур. «Акбарс» сыграл в ничью с «Салаватом Юлаевым» 2-2, «Нефтехимик» обыграл «Ладу» 2-0, а «Химик» «Крылья» «Советов» 3-2. «Акбарс», «Химик» и «Нефтехимик» набрали по 9 очков и делят первые и третье места. Результаты остальных матчей. «Авангард» «Амур» 3-1, «Северсталь» «Витязь» 2-6, «СКА» «Санкт-Петербург» «ЦСКА» 3-5, «Динамо» «Трактор» 6-2, «Хоккейный клуб МВД» «Металлург» из Магнитогорска 3-5. В ходе 18-го этапа многодневной велогонки «Вуэльта» по дорогам Испании участники преодолели 153 километра от Гранады до Сьерра-де-ла-Пандеры. Это был последний горный этап, и победителем на нем стал казахстанец Андрей Кашечкин. В одно время с ним к финишу пришел его соотечественник и партнер по команде «Астана» Александр Винокуров. 30 секунд он проиграл испанец Хосе Анхел Гомес Марчанте и еще 2 секунды другой представитель Испании Алехандро Вальверде. В общем зачете преимущество Винокурова над Вальверде выросло с 9 до 53 секунд. Кашечкин вышел на третье место, он проигрывает лидеру 2 минуты 6 секунд. В Пекине на мужском теннисном турнире к этому часу сыгран один матч, в котором хорват Марио Анчич выиграл у словака Доминика Горбаты 2-6, 7-6, 6-4 и вышел в полуфинал. Россиянин Николай Давыденко тоже сегодня будет играть в четвертьфинале, но чуть позже. Он вчера в двух сетах обыграл Луку Грегорца из Словении. Другой российский теннисист Дмитрий Турсунов, первая ракетка турнира в Бухаресте, в четверг во втором круге в трех сетах уступил испанцу Гильермо Гарсия Лопесу. На женском турнире в Бали россиянка Ольга Пучкова во втором круге обыграла Андрею Клепач из Словении 7-5, 6-2 и вслед за Светланой Кузнецовой пробилась в четвертьфинал. Вчера на футбольных полях Европы состоялись первые матчи первого раунда Кубка УЕФА. В двух встречах, а всего их было 40, играли российские команды. «Рубин» в Казани проиграл итальянской «Парме» 0-1, «Локомотив» в Москве с трудом добился победы над бельгийским «Варегемом» 2-1. Голы у москвичей забили Дмитрий Лоськов и Бронислав Иванович. У гостей уже в добавленное время отличился Йонас Вандемарлер. Подробнее об этой игре расскажет наш корреспондент Игорь Швейцер и главные тренеры «Локомотива» и «Варагема».
О том, что «Локомотиву» достался не самый сильный соперник, было известно заранее. Впрочем, насколько он не сильный, наверняка хорошо представлял только тренер железнодорожников Славолюб Муслин. Серб некоторое время работал в Бельгии, тренировал скромный Локерин, и однажды его команда даже уступила еще более скромному Зулте Варагему, в тот год дебютировавшему в Юпиле лиге. Однако солидное реноме крепкого середняка европейского футбола, каковым Бельгия не без оснований считается, заставляло думать, что седьмой по итогам прошлого сезона клуб этой страны все-таки серьезный соперник. Однако первые же минуты игры расставили, как говорится, все по местам. Гости почти в полном составе предпочли оборонительные действия атакующим, хотя иногда отдельные игроки «Зулте» все же пытались сотворить некое подобие атаки на ворота «Локомотива». Безуспешно, впрочем. Хозяева, действовавшие весьма вальяжно, в низком темпе, доминировали, атаковали, много били по воротам, но реальной выгоды из своего преимущества, по большому счету, не извлекли. Два гола в ворота команды, в составе которой меньше половины игроков обладают профессиональным статусом, это очень мало. Тем более, что старательные гости в самом конце встречи вообще совершили чудо. Забили. И это был их первый и единственный удар по воротам Элдина Якуповича за весь матч. Казалось бы, результат и игра достойны порицания и самокритики. Однако тренер «Локомотива» Славолюб Муслин после матча выглядел нисколько не разочарованным.
Мы знали, что игра против соперника, действующего от обороны и обладающего отменной физической готовностью, окажется очень тяжелой. И у нас все получалось. Счет 2-0 нас более чем устраивал. Однако мы пропустили обидный гол в конце. Что ж, мы все равно бы проводили ответную игру в Бельгии с полной выкладкой. Теперь придется делать это еще более серьезно. Статистика неутешительна. Мы из 15 ударов по воротам в голы превратили лишь 2, а они реализовали свой единственный момент. Обидно, но постараемся забыть это поскорее, дабы как следует подготовиться к очень важной игре чемпионата России со «Спартаком». Нам нужен хороший отдых, и тогда к воскресенью мы будем во всеоружии.
Это было мнение наставника московского «Локомотива» Славолюба Муслина. А вот что думает его бельгийский коллега Франк Дюри. Он, как это ни странно, тоже вспомнил о предстоящем вскоре «Локомотиву» матче со «Спартаком».
«Сегодня москвичи были гораздо более лучшей командой, чем моя «Зюльте Варегем». Но мы надеялись забить гол в гостях, и нам это удалось. Теперь ответный матч не будет пустой формальностью, хотя я должен отметить, что «Локомотив» превосходит нас. У этой команды есть все – техника, взрывные игроки. Мы наделали массу ошибок в обороне. Результатом ошибки стал и первый гол, и второй. После первого у наших ворот было подано, кажется, 12 или 13 угловых почти подряд. И, по иронии судьбы, один из самых легких привел гол в наши ворота. Легкий, потому что мяч был в центре штрафной. Там много людей, и я не понимаю, как можно в такой ситуации проиграть борьбу за мяч. Впрочем, я надеялся, что при счете 2-0 москвичи успокоятся, ибо им все-таки со «Спартаком» скоро играть. И я очень благодарен судьбе, что счет нам под занавес встречи удалось сократить. Но я еще раз повторяю, «Локомотив», на мой взгляд, очень хорошая команда.
Так считает тренер Зульте Варегема Франк Дюри. Разумеется, его слова о хорошей команде «Локомотив» не совсем дежурный комплимент вежливого гостя из-за границы. Все-таки в «Локомотиве» нет футболистов, совмещающих, скажем, работу в обувном магазине или полицейском участке с игрой в футбол на приличном уровне. Однако затраты на игру, а по мнению все того же Франка Дюри, бюджет его клуба в 10 раз меньше, чем бюджет «Лока», должны окупаться на поле. А этого вчера не было. Желание обыграть скромного соперника, как говорится, на классе, сыграло с хозяевами злую шутку. И в гости, в Бельгию, они поедут, не будучи уже столь уверены в благополучном исходе двухраундовой встречи. Конечно, судя по всему, победа бельгийцев маловероятна. Однако, если она случится, то позора «Локомотив» не оберется.
С главным тренером «Локомотива» Славолюбом Муслиным и его коллегой из Варегема Франком Дюри беседовал Игорь Швейцер. Павел, ну вот скажите, вы сами смотрели вчера игру, как вы считаете, действительно «Локомотив» сыграл настолько плохо?
Ну, я вам хочу сказать, что я смотрел, «Локомотив» давил, и почти додавил, можно сказать так. Ну, конечно, игра была, можно сказать, странной, потому что здесь, ну, однозначного мнения не может быть, каждый смотрит и видит свое, но в данном случае хочу сказать, что победа оказалась неожиданной. А вам как, Наталья?
Нет, ну, она не неожиданная, наверное, не неожиданная со столь малым преимуществом, скорее всего.
Да.
Ну, я, например, считаю, что тут, наверное, свою роль сыграло то, что «Локомотив» берег силы для предстоящего матча в российской премьер-лиге, где он все-таки сейчас на втором месте и претендует, может быть, даже и на лидерство в скором времени. Но все равно считаю, что уж против такой команды, да тем более на своем поле, нужно было, конечно, играть намного более убедительнее, скажем так.
Согласен.
Ну, а теперь перейдем к сегодняшнему дню. Спортивных соревнований будет немного. Прежде всего, это 19-й этап веломногодневки «Вуэльта» и четвертьфинальные матчи на теннисных турнирах в Азии и Европе. В Пекине Николай Давыденко встретится с парадорным Сичапаном из Таиланда, а в Бали две представительницы России будут играть с француженками. Ольга Пучкова с Марион Бартали, Светлана Кузнецова с Северин Брюмон. Эта встреча, кстати, уже началась, и Кузнецова выиграла первый сет со счетом 6-3. Кроме того, матчем «Вольсбург-Ганновер-96» стартует четвертый тур чемпионата Германии по футболу.
Спасибо. Напомню, обзор спортивных событий представила моя коллега Наталья Федотова. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет ток-шоу «Личное дело». Трудно ли воспитывать детей в межнациональных семьях? Об этом автор программы Татьяна Ткачук беседует с продюсером английского телевидения Гаем Пью, мамой троих детей итальянкой Фло Фосато и психологом Евой Корсаковой. Программа повторяется в час ночи. А на сегодняшнем выпуском «Свободы в полдень» работали продюсер Михаил Касторов, шеф-редактор Виктор Нехезин, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и оставайтесь с нами.
Все согласны, что Иран нарушил резолюцию Совета Безопасности.
Дело в зарплате. В Англии я могу за 3 месяца заработать столько, сколько здесь за год, да еще язык подучить.
Обнаружены под железнодорожным мостом 2 килограмма взрывчатки.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цена на импортируемое голубое топливо более чем в 3,5 раза превышает себестоимость украинского газа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.